Хазин и Пучков.
Пора, да. Михаил Леонидович.
Да. Да. Там музыка играет, а у меня не горит лампочка на микрофоне. Дмитрий Ильич, я хотел с вами обсудить саммит НАТО, но тут всплыла новая информация, от которой я немножко обалдел. Хотя, как бы, страшилка немножко отличается от реальности. Значит, смотрите. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, действующую с 12 октября 2023 года. Решение было
временно.
Решение было принято после тщательного анализа, проведенного комиссией по правовым вопросам МОК, с учетом того, что в состав ОКР больше не входит региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это могло быть воспринято как некоторое нарушение Конституции России, но дело в том, что по нашему теперь новому составу Олимпийского комитета национального вообще региональные спортивные организации всех регионов туда не входят теперь. Только, так сказать, федеральные структуры. Но! Дальше написано: кроме того, Олимпийский комитет России подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Значит, и вот на этом основании исполнительный комитет МОК снял. Да? Значит, у меня вопрос. Дело в том, что я подозревал, да, что к саммиту НАТО, вот как бы возвращаясь, да, к базовым вещам. Кстати, я хочу сказать, что шум по поводу того, что Российский олимпийский комитет национальный, значит, отменил российскую конституцию, уже пошел. Да? Так вот, юридически не отменил конституцию. Да? Но я ожидал, что к саммиту НАТО будет какая-нибудь провокация. Я думал, что она будет военная, да, то есть либо против Калининграда, либо против Белоруссии, либо против Крыма, нам вместо этого выкатили вот это. Вы понимаете, что теперь вся как бы хохлобанда, в широком смысле этого слова, то есть вообще все мировые СМИ, которые поддерживают вот это, будут орать, что что Национальный олимпийский комитет России признал, что упомянутые четыре области в состав России не входят.
Могут, безусловно. То есть, ну, тут лично мне видится двояко. Предпринимаются крайне серьезные усилия для того, чтобы вернуться в олимпийское движение. Противостоит этому Международный олимпийский комитет, который выдвигает какие-то вот лошадиные предъявы, а вы вот так, а иначе нет. И я так понимаю, я не в теме. Категорически. Я не спортсмен, я не чиновник, нет, я не в теме. Очевидно, мне, как обывателю, видится так, что вы нам только ногу в дверь дайте просунуть, а дальше мы вылезем целиком. Или с той стороны, например, просят, а мы не можем вот так вот взять сразу и отменить. Обратите внимание, первое, что вы зачитали, временное снятие санкций. То есть никто их не отменяет, временно снимают. Вот, а давайте мы вот временно, а мы сразу не можем. То есть там какие-то эти, как это гражданин Черчилль говорил, политика – это борьба бульдогов под ковром. Мы видим, что по ковру какие-то эти бугры бегают туда-сюда, рычание, визг доносится, а кто кого кусает, мы не видим. Но в целом, с моей точки зрения, я с вами полностью согласен, этим немедленно воспользуются, немедленно скажут, а, видали, им сказали, что будет вот так, а они согласились, о, смотрите, вертим ими, как хотим вообще. Если так, то получится крайне неприглядно. При всех этих, что ногу пропихнули, а дальше все вылезем, крайне неприглядно.
Вот что меня волнует, да? Я объясню. Я считаю, что, с одной стороны, да, ведь это фактически означает, что на любых соревнованиях мы снова можем выступать под своим флагом. Ну, по всяком случае, национальные федерации, как это, международные федерации, уже не имеют права ссылаться на МОК. Типа, вот нам МОК запретил. Ну, уже как бы пошли действия. Да, кстати, из-за этого Эстонию лишили права проведения чемпионата мира, по-моему, почему-то там, не помню чему, потому что они запретили как бы России быть с флагом, да? Или в Эстонии. Ну, короче говоря, вот как бы я сейчас уже не помню, потому что разные были истории, это, как вы правильно отметили, не наша профессиональная сфера. Но это, безусловно, подстава с точки зрения международного пиара. Потому что вот они будут муссировать тему, что мы согласились, что эти четыре региона России по полной программе. По этой причине, с одной стороны, мы получаем некий ресурс и пропагандистский, и другой. С другой стороны, мы подставились. И у меня по этому поводу вопрос. Я внимательно слушал выступление господина Дегтярева. Он, безусловно, страшно радуется. Ну, вы же понимаете, он министр спорта. Это решение МОК дает возможность спортивным функционерам ездить за казенный счет по заграничью. Ну, это же песня. Ну, это же... Ну, о чем мы говорим, да? Мы, я прошу прощения, мы вступили, значит, в целую кучу организаций, которые нам вредят по полной программе, и до сих пор в них остаемся, вроде ВТО. Только потому, о парламентской ассамблее Совета Европы, только потому, что это позволяло большому количеству чиновников и депутатов ездить за казенный счет в приятные командировки. Ну, это же очевидно.
Я вот как-то теряюсь, извините, перебью, Если у человека, так сказать, мышление на уровне, а я вот бесплатно съезжу, я там бесплатно в гостинице жить буду, и меня бесплатно кормить будут, и, может, еще суточные дадут. Как-то странно таких людей подпускать к управлению государством.
Ну, Дмитрий Ильич, вы их что, не видели, что ли? Я прошу прощения.
Видел. Это печаль.
Печально, да. Но я хочу вам сказать, что вот это во всех странах и во все времена было всегда. Да, как бы... Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Да, вот они все туда. Очень удобно. Вот. Но все же прекрасно понимают, что депутаты – это теплое место, большая пенсия, и как бы можно не думать о будущем. Причем у нас это даже не так, не такое теплое, как, скажем, в Европарламенте. Там вообще. Вот. Ну вот, значит, я сейчас не про это. Значит, я прекрасно понимаю, что российская пропаганда проигрывает западной. Единственное исключение – это операция в Константиновке. Вот ее мы отработали на пиар-уровне очень достойно. Я не буду сейчас влезать, это не моя тема, но вот профессор Евстафьев это очень подробно сегодня описал у себя в канале. Вопрос. А мы готовы также качественно отработать вот эту историю? Вот я очень опасаюсь, что от нее минусов будет сильно больше, чем плюс. Потому что, к слову сказать, и имеется еще одно маленькое обстоятельство. Я не исключаю, что отдельные федерации будут продолжать нас блокировать, ссылаясь на то, что они имеют на это право.
Вот. А это еще и временное, да.
А это еще и временное. В общем, короче говоря, я как бы пребываю в состоянии задумчивости.
Ну, мы с большим уважением к профессору Евстафьеву, естественно, и к его глубоко продуманному мнению. Но это мнение лично профессора. Он не отрабатывает повестку, он говорит то, что он по этому вопросу думает. А информационная война, видимо, предполагает изобретение тезисов, определение направлений, нарезание участков,
раздача методичек. Это работа нашей агитации и пропаганды, причем связанной со спортом.
Да. Да, и тут как-то, мягко говоря, странно, не знаю. Не знаю, вот как про эту самую Константиновку и как про Олимпийский комитет. А кто этим занимается-то? Ну, покажите, не вы, но покажите пальцем, где это отрабатывается, где это в западных СМИ есть. Мы некоторым образом это, иностранные языки, немножко знаем и лазаем туда почитать, что они пишут. Ничего про нас там нет. Там безусловный успех украинских вооруженных сил, горящая Москва до горизонта и всякое такое. Ну, я вот, кстати, если чуть-чуть отвлечься, то вот в запрещенном Инстаграме постоянно крутятся ролики, в которых некоторое количество американцев и не только ходят по Москве, по Питеру и рассказывают, что они там видят. Вот посмотрите, там станция метро, 11 часов вечера. Да. Не нагажено, пьяных нет, крысы не бегают, мусора нет. Наверное, меня сейчас ограбят. Да. С нетерпением жду. Ну, они там юморят, так сказать. Да. А вот я по улице хожу с телефоном, а никто у меня его из рук не вырывает. Никто не... А вот я в электричке еду, а вот я на платформу вышел, а вот я это, а вот я то. Вы представляете, как это похоже на то, что нам всю жизнь рассказывали? Вот тут я вижу руку чью-то. Да, это не они сами, вот это вот кто-то делает, кто-то умный, разумный и втюхивает. А вот если про войну, все забито сообщениями агентства Рейтер. А вот российская ракета попала в жилой дом и убила 30 человек, и еще там 50 ранило.
А Патриот.
Естественно, да, но преподносится вот так. А как мы там фигурируем, как наши СМИ до них это доносят, мне неведомо, я такого не вижу.
Ну вот, к сожалению. Значит, я, кстати, уже там 60 лет в осознанном, так сказать, в осознанном состоянии езжу в метро.
Угу.
Все это время, за все эти 60 лет, я видел в метро крысу один раз. Один. При этом эта крыса там вот на путях, да, она выскочила, да, откуда-то из платформы, схватила какой-то пакет. То ли, знаете, такие вот молоков таких маленьких вот пакетиках, да, раздавлю. Вот она его схватила и утащила. Видимо, у нее к этому был какой-то эффект. Все, больше я крыс не видел в метро.
Ну, им там питаться нечем. Начнем отсюда. Чем питаться-то? Изоляцией, что ли? Ну, можешь погрызть, конечно, но жить с этого невозможно. Поэтому никаких крыс у нас, их тупо нет. У них там нет, так сказать, среды для обитания. То, что они туда как разведчики заходят регулярно, ну, да крысы везде разбегаются по всей, так сказать, планете.
Но жить
ну,
там...
бывает. Но да, жить там... не могут, нет. И у нас тоже. У нас там эти наклоны по 90 метров глубиной. Ну, там тоже крысе делать абсолютно нечего, да.
Вот. Ну ладно, крысы – это удивительные живые существа, я к ним отношусь с большой симпатией. У меня жили белые крысы, здоровые такие, очень умные, кстати, очень склонные.
Да, очень жалко, совершенно что разные. Живут мало. Да.
Живут мало, к сожалению. Да. Вот. И они очень коллективные, то есть одну крысу нельзя держать, надо держать двух, но при этом одного пола, иначе они начнут размножаться, причем с такой скоростью. Что вы даже не заметите. Вот. Ну так вот, возвращаясь. Значит, теперь, собственно, к той теме, которую я хотел обсудить. Значит, дело в том, что все вопили и кричали, что это будет саммит, на котором, значит, порвут Трампа и заставят его присоединиться к войне против России на Украине. Я на это смотрел, ну, как бы у меня были по этому поводу разные соображения, мне это было не очевидно, особенно после того, как, значит, украинский диктатор позвонил Трампу аккуратно День независимости США, а Трамп после этого позвонил Путину. Такое сочетание говорит о том, что диктатору киевскому история с Константиновкой не понравилась. И он, значит, решил, что, видимо, тот ультиматум, который он передал через Лукашенко, ну, тут это не я придумал, все уже говорят, да, там, правда, есть еще некоторые трудности, но, как бы, все говорят, приехал от Зеленского человек к Лукашенко, и Лукашенко, значит, это все повез Путину на Валдай. Значит, так вот, два события произошли перед этим. Первое состоится в том, что Соединенные Штаты Америки продемонстрировали свое отношение к спорту. Значит, я всегда считал, что история, когда американцы поставили своих фигуристов на верхнюю ступень пьедестала почета насильственно на Олимпийских играх. Помните такую историю, да?
Да, да.
Пары,
да.
Танцевальные, да. Это, соответственно, какое-то было страшное ЧП и дикое унижение. Лично нас, персонально. После истории с красной карточкой показанную, соответственно...
Отлично получилось, отлично.
Футболистов в форме Соединенных Штатов Америки. И после, вы меня извините, конечно, я без звука смотрел поведение, как это, руководителя FIFA Инфантино, когда, значит, ему это все Трамп говорил. Я бы назвал его действия словом «присмыкаться». Так вот, отменили дисквалификацию за красную карточку. Я такого не слышал. Мне казалось, что такое невозможно. Но, как бы видите, в наше время на территории Соединенных Штатов Америки возможно все. Вот. Но этой ночью Соединенные Штаты Америки проиграли команде Бельгии со счетом 4-1. Причем их размазали. Вот. Причем, мы хорошо, Бельгия страна странная, напомню, там расположен город Бруссель, в котором расположены две не очень лояльно к нам относящиеся организации. Вот. Но тем не менее, вот так вот размазать это просто неприлично. И поэтому, как пишут европейская пресса, Трамп приехал в Анкару очень злой. А это первое обстоятельство. Вот вам смешно, да? Они же это всерьез обсуждают.
Еще бы.
Вот. А второе обстоятельство... Я, кстати, удивлен, да? Я вчера, позавчера, высказал подозрение, опять-таки, после обсуждения с профессором Евстафьевым, что Трамп может не приехать в Анкару. Причем поводом этого будет то, что он должен быть на связи постоянный с судьей матч, чтобы тот вовремя отменял гол.
Все под контролем, да.
Голы, забитые в ворота Соединенных Штатов Америки. Но, видите, Трамп в этот момент летел в Анкару, и поэтому произошел такой конфликт. Второе. Целая куча стран европейских, я запомнил Чехию, но кто-то еще это сказал, сказали, что они больше денег Украине не дадут.
Голландцы,
и из этого я сделал вывод. На самом деле, это все в одну дуду. То есть, нужно было объяснить своим гражданам, им же после саммита G7, когда Трампа фактически закрутили, сказали, что он теперь все, да, он теперь даст много денег на Украину, и, значит, все будет хорошо. И сейчас надо было придумать для этих же граждан объяснение. Вот, значит, придумали объяснение, связанное с тем, что Трамп очень расстроился из-за сборной Соединенных Штатов Америки. Но если всерьез, то абсолютно очевидно, что уже пару дней тому назад все эти ребята, которые могут дать команде европейской прессе и, соответственно, политическим деятелям Евросоюза, они уже понимали, что очень многое из того, чего они хотят, не будет. И вот мне кажется, что это очень хороший сигнал. Кстати, я думаю, что решение Олимпийского комитета хотя бы частично в эту же струю. То есть он сделан максимально.
Я вообще считаю, что решение Олимпийского комитета – это результат ракетных ударов по Киеву. Давайте мириться, давайте, вот мы вам уже временно отменяем санкции. Это все, так сказать, в одну
строку. То есть, если еще раз вдарить, то отменят совсем.
Да, уже постоянно, да. Давайте мириться, как-то вот непонятно. Что касается того, что европейцы там порвут Трампа, тут не совсем понятно. Блок НАТО при полном отсутствии США, он не функционален и не жизнеспособен. НАТО – это, собственно, США и их прихвостни. по-другому это не работает. Никто в Европе, никакая Германия, никакая Франция, никакая Италия, ни они вместе взятые, НАТО они не потянут, нет. И поэтому они, как мне кажется, они уже давно, так сказать, просекли, что Трамп, он как это, как в советском мультфильме, кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую конфету. Его надо хвалить, его надо облизывать. Вон, спросите у Инфантино, как надо правильно общаться с Трампом, как работать языком, какой мягкости язык должен быть, никаких этих зубцов там каких-то, щетины ни в коем случае, только ласка, веселье, уговоры, и тогда, может быть, хозяин вас полюбит. Ну и вот они его втаскивают обратно для того, чтобы воевать с Россией на стороне Украины. А что-то не видно, что он уже сильно хочет. У него нигде ничего не получается, и вот в Иране совсем не получилось. Да еще и на 250 лет празднования ничего не получилось, что уже совсем позор. А вы опять его в какой-то блудняк тянете, и что он? Нет, он не такой, он с ними дружить уже не будет. На сходники ходить – это одно, а вкладывать деньги и давать оружие бесплатно – это совершенно другое. То, что они в Европе говорят, а вот мы больше денег не дадим. А это про что? А это про то, как мне кажется, что Европа же покупает оружие для Украины у Соединенных Штатов. Для Соединенных Штатов это замечательно, военно-промышленный комплекс функционирует в полную силу. А если денег не будет, то и покупать не станут. А дальше, как это, снежный ком с горы. Покупать не станут, а значит, на Украине оружия меньше, боеприпасов меньше. Вот этот вой, который стоит сейчас, дайте ракеты для патриотов, уже выгребли все из Европы, уже поляки им протухшие какие-то ракеты отдали, которые никуда не попадают и не летят правильно, и, а дальше вот что? То есть, да, 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 то есть вот успех российских ударов, это в первую очередь... Ну, ладно, не в первую, во вторую очередь. Это отсутствие украинской ПВО. А почему она отсутствует? Ну, потому что никто не дает боеприпасов. А быстро сделать их невозможно. Они все уже отдали, все потратили в заливе, и что теперь? Поэтому нет, я думаю, Трамп их любить не будет. Так как раньше, точно не будет уже вообще.
А, кстати, с чего это началось? Вот еще замечательное совершенно обстоятельство. Началось это все с того, что поляки... которые их еще давным-давно справедливо назвали главной гиеной Европы.
Да, 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 да.
Неожиданно вспомнили, что на Украине любят Бандеру.
Вот ведь. А раньше не... А вот при Ющенко, когда Бандеру назначили героем Украины, они про это не слышали. Михаил Леонидович, никто не слышал. Не было такого. А сейчас вдруг, вы представляете, была Волынская резня. Это к чему? Вам что, непонятно, что ли, что бандеровцы – это главная ударная сила против России, и вы это изо всех сил поддерживали с нулевых годов? А если вы против бандеровцев, который главный таран против России, так вы что, на стороне России, что ли, поляки? Главный враг Бандеры – это Российская Федерация, и вы вместе с ней – поразительно, просто поразительно.
Очень интересно.
Предлагаю прерваться,
Михаил Леонидович,
предлагаю, да, прерваться. Все слушаем радио «Спутник», никуда не уходим.
Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
И быть в ладу с самим собой.
Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
Вы себя когда-нибудь недооценивали?
Да.
А переоценивали?
Вряд ли.
Сколько друзей вы потеряли?
Не так много.
Искусство изящных пикировок.
Часто ли ты ошибаешься?
Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
И точных попаданий в цель.
Чему главному тебя научили твои дети?
Тому, что взрослый человек может расти.
«Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в селе Таврово Белгородской области. Пострадали два мирных жителя, сообщили в оперштабе региона. Одному пострадавшему медики скорой оказали помощь на месте. От транспортировки в стационар мужчина отказался. Пострадавшую женщину везут в больницу. Страны Европы все еще думают, что могут нанести стратегическое поражение России. Это огромная ошибка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. Песков подчеркнул, что Россия не является источником угрозы для Европы и призывает ее страны как можно скорее возобновить диалог с Москвой, потому что иначе создать архитектуру безопасности на континенте не получится. Песков пожелал европейцам прихода к власти нового поколения более мудрых политиков масштаба Шарля де Голля и Гельмута Коля, отметив, что диалог России с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен. Власти Норвегии выделят 306 миллионов долларов на противовоздушную оборону Украины. Совместно с Данией, Германией и Канадой Осло закажет новые ракеты для системы ПВО «Патриот» напрямую на заводе в США. Согласно релизу, всего с 23 по 25 год Норвегия выделила Украине более 3 миллиардов долларов на ПВО. Минцифры России к осени разработает подход к использованию авторских произведений при обучении модели искусственного интеллекта с учетом интеллектуальных прав, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев. Он подчеркнул, что позиция Минцифры однозначная, авторские права нужно защищать. Госдума сегодня приняла в первом чтении правительственный законопроект, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Переговоры Израиля и Ливана возобновятся на следующей неделе в Риме, сообщил глава МИД Израиля Гедеон Саар. Он напомнил, что меньше двух недель назад стороны при посредничестве США достигли исторического рамочного соглашения. Саар добавил, что Израиль стремится к миру с соседями, но мир должен основываться на безопасности. Специальная панель спортивного арбитражного суда будет заниматься юридическими вопросами в случае вмешательства президента США Дональда Трампа в ход Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила глава МОК Кирсти Ковентри. Она отметила, что в МОК в курсе инцидента, произошедшего на чемпионате мира по футболу, с отменой красной карточки игрока сборной США по звонку из Белого дома. Еще больше новостей читайте в канале «Радио Спутник» в Макс.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
Поляки, Михаил Леонидович, мы про них
закончим. Да, поляки.
Да.
Значит, ну вы понимаете, я испытываю к этим людям естественно трепетную нежность, а поскольку моя бабушка Едвига, она как бы сама была Вот. И у нее, ей, кстати, принадлежит совершенно гениальная фраза. Мы, поляки, всем хороши, только не нужно нас про русских спрашивать. Бабушка Едвига была героическая женщина. В неком смысле она такой вот, ну, как бы декабристка. Она, собственно, формально не бабушка, а прабабушка. Она мама моей бабушки. И она, значит, ее муж, Ефим Гаврилович Поляков, он был такой казак донской и воевал в гражданскую, естественно, на стороне Краснова, но потом не сбежал, как многие, а остался здесь и продолжал воевать с советской властью. И, значит, Едвига Адамовна ездила к нему куда-то там, где он прятался, потом возвращалась обратно в Ростов, значит, рожала детей и их воспитывала. Да? Значит, до революции она родила троих, а после еще шестерых. И семерых вырастила. Сына и шесть дочерей. Вот. И умерла в 42-м году, за несколько дней до прихода немцев в Ростов. В общем, она была такая вот. Моя мама на нее внешне очень походила. Но неважно. Значит, так вот, обращаю ваше внимание, что где-то примерно за несколько, ну, примерно за неделю до 22 июня, когда все говорили, что ну, хохлы неминуемо начнут наступление, потому что им надо к саммиту предъявить какой-то результат, неважно, захватить хоть катулечку какую-то, да, но да, продемонстрировать, да, да. Благо втык, там, туда-сюда, как полагается. Они, неожиданно поляки, начали такую бурную антибандеровскую кампанию. Она, кстати, продолжается, несмотря на уже идет. И там уже начались уже, ну, совсем уже, как бы, они начали ругаться. Дело даже не в обмене орденами, а скоро они уже начнут, как бы, предъявлять уголовные дела. Да? Так вот, у меня возникло ощущение, почему поляки это сделали. Поляки, ребята, страшно прагматичны. И, в общем, это люди, которые, у которых самоосознание и культура такая национальная очень высока. То есть у них, в отличие от многих других стран Европы, вот это вот как бы национальное самосознание очень яркое. И всегда такое было. Так вот, у меня такое ощущение, но при этом они очень любят деньги.
Кто ж их не любит?
Вот у меня возникло ощущение, что вот эта вот антибандеровская кампания началась вот почему. Они же первыми в 89-м году сбежали от Москвы к...
Да.
Вот у меня такое ощущение, что они решили, что от Брюсселя они больше ничего не получат.
И, соответственно... Ветер подул в другую сторону, да?
Ветер подул в другую сторону, да.
Группа Scorpions исполняет песню «Wind of Changes», да? В который раз уже на разные темы, да.
Так. Вот, соответственно, и по этой причине стало понятно, и как бы, соответственно, в Киеве, что начинаются серьезные неприятности, и что нет больше единого фронта поддержки, поэтому они и не начали наступление. А вы себе вспомните, об этом уже никто не помнит, потому что наш любимый, так сказать, как это называется, генератор новостей Дональд Фредерич полгода тому назад сказал о неком полумесяце от Италии до Польши. Вот представьте себе, что вот сейчас вот на саммите НАТО Вышеградская четверка, которая вдруг реинкарнировалась последние там, буквально полторы недели, скажет всем этим Франции, Германии, Англии. Скажут, ребята, мы тут подумали и решили вместе с Дональдом Фредовичем, что эти хохлы – фашисты. И их поддерживать нельзя.
Вот ведь как вышло, да.
Мы тут обнаружили, представляете? А эти в Брюсселе вместо того, чтобы давать деньги нам, дают деньги им.
Фашистам.
фашистам, нам с ними не по пути. Вот у меня складывается ощущение, что вот какую-то такую...
Красиво. Да, красиво. И тут повторюсь то, что в конце первой получасовки говорил, что ну, давайте отскочим, так сказать, в глубины истории. Вот когда Гитлер напал на Советский Союз, то он, соответственно, формировал всякие национальные подразделения в составе СС. В частности, сформировали дивизию СС «Галичина» из жителей западных областей Украины. И это эсэсовцы, то есть это твари из тварей. И когда Вторая мировая война для нас, Великая Отечественная, заканчивалась, куда делась дивизия «Галичина»? Она откочевала в Италию, на побережье, в городке...
Дмитрий, да. Это не то второй, не то третий состав, потому что первый состав от большого ума все столкнулся с Красной армией.
Да, 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 да. Где, собственно, и обнулили поголовье этих тварей. О, нашлись еще, да. Так вот, этих нацистов, а это нацисты, эсэсовцы, приютили в Италии, то есть союзные войска их немедленно пропустили в Италию, и там в город Римини, побережье, вот они там сидели. Было их примерно 9 тысяч человек. Как мы понимаем, с ними работали американские, британские, французские спецслужбы. То есть все учтены, со всеми проведены беседы, выяснено, кто в каком подразделении, кто в каком отделении, кто в каком взводе, кто в какой роте, батальоне и прочее, кто командир, сержант и прочее. Все это, так сказать, зафиксировано. Прекрасно. Посидели они в Римени, а дальше их тихо-тихо перебазировали в Великобританию, всю эту нацистскую сволочь, в страну-победитель нацистов, эсэсовцев, в Британию. Ну, великолепно, да. А там им начали, приготовьтесь, платить военные пенсии британские. И как-то чисто случайно это дело всплыло. Поднялся дикий скандал. И тогда британские спецслужбы всех этих тварей переправили в Канаду, сдав с рук на руки канадским спецслужбам. И Канада... там они до сих пор...
Даже Канада была частью Великобритании, да?
Ну, так она и сейчас там руководит. Да. Да, именно поэтому, да, в рамках этой монархии. Ну и когда на заседание парламента приходит украинский нацист-эсэсовец Гунько, и ему все стоя аплодируют, понимаете, это же борец со сталинизмом, это же борец с Красной армией, а значит, борец с русскими, ну вот... И вот они там сидели, а там их заботливо охраняли, поддерживали, пестовали всю эту нацистскую мразь, которую в 90-е годы привезли на Украину, и где они вот всю эту деятельность и развернули, националистическую, то есть нацистскую. И вот, представляете, вдруг выяснилось, поляки вдруг узнали, что на Украине у власти стоят нацисты. Оказывается, еврей Зеленский, ну, он не религиозный, но все равно еврей, и вдруг, оказывается, президент Украины еврей Зеленский открывает какие-то захоронения украинских нацистов, дает какие-то названия подразделениям украинских вооруженных сил, имена украинских нацистов, и тут у поляков заклинило. Повод найден, безусловно, хороший, но, повторюсь еще раз, если вы против бандеровцев, бандеровцы, украинские нацисты, это главная ударная сила для сокрушения Российской Федерации, если вы против бандеровцев, то значит, вы автоматически за Российскую Федерацию, и вот так вот выступить открыто про это я с поляков балдею просто, как это так получается от вас.
Да, сильно, ничего не скажешь. Кстати, еще одна замечательная история по части Украины. Я ее прочитал, не помню кто, но кто-то из вот этой вот западноевропейской тусовки произнес замечательную фразу, что после Польши, да, еще, и ну, там и некоторых других стран, еще... Словакии, еще мы еще 10 миллионов славян мы не переживем. В смысле, Евросоюз. Я хочу сказать, что на самом деле поляки крови-то попили из Евросоюза из Германии.
Какие сомнения? Они же больше всех денег получили. Они первые туда ринулись, и они все сливки сняли.
Но они и сейчас снимают. То есть они как бы. Ну, в этом, ну, вот еще раз, как бы, понимаете, тут есть такая штука, да. Вот, понимаете, поляки это что-то среднее между русскими и украинцами. То есть они, с одной стороны, в интеллектуальном плане они нам практически не уступают. Я думаю, что вообще не уступают. Я просто, когда в Польше был, то я видел, да, что там, на самом деле, вот как бы стиль отношений очень похожий, даже чувство юмора. Мы ехали в трамвае по Варшаве, а там какой-то странный памятник, который я так на него посмотрел, говорю, это что? И мне, значит, человек, с которым мы ехали, говорит, ну, мы по-русски, естественно, разговаривали, а это памятник пидорам, ну, в смысле, гомосексуалистам, да? ЛГБТ. Я говорю, в Польше католической? И тут у меня за спиной какой-то голос пожилой, но с таким польским акцентом, то есть видно, что он еще учил русский в школе,
да,
в те
времена, да, да.
Сказал, пусть пан не волнуется. Его каждые 3-4 месяца ломают.
Хохот все стоял. Польская не сгинела, да?
Не сгинела. Хохот стоял еще. Весь вагон трамвайный хохотал. Да? Вот, поэтому,
то есть, весь вагон по-русски понимает.
Ну, в общем, да. Я не могу не рассказать историю романтическую, да, ну, потому что, ну, как бы, надо как-то разбавить наш серьезный разговор. Значит, гостиница Варшавского университета. Ну, я на конференции там был. И там уважаемые люди, даже профессора, сидят и выпивают. Время 2 часа ночи. Кончилась еда. Знаете, окраины Варшавы, 2 часа ночи, кончилась еда. И меня, как наиболее социализированного элемента, направляют искать еду. 2 часа ночи. Я вышел из гостиницы, повертел головой, услышал какие-то звуки, пошел туда. А там, значит, ну, такой бар, да, притон польских гопников. И вот я туда захожу, значит, проталкиваюсь сквозь толпу, подхожу к стойке, там стоит бармен. Ну, я ему говорю, слушай, у вас еды нету? Он так меня смотрит и говорит, сколько вас, есть ли среди вас женщин? Я говорю, есть, а что? Он говорит, у нас тут не все можно женщинам давать, сказал он. Он говорит по-польски, я говорю по-русски. Значит, сейчас. Значит, дальше он уходит. Я стою. Значит, дальше, соответственно, слева от меня два гопника пьянствуют, справа три гопника. Причем они именно пьянствуют. В Польше, может, и есть наркоманы, но как бы вот в таких местах, как... Вот, и вот, значит, дальше он, в конце концов, приходит с двумя пакетами, я достаю карточку, расплачиваюсь, дальше я беру эти два пакета и иду. То есть надо понимать, что весь бар слышал, что я говорю по-русски. А у меня в руках два пакета. Я даже при желании... носочки. Я даже при желании драться не могу, да? Ну, хоть бы хоть одна душа хоть что-нибудь бы сказала, да? Просто вот. Вот так вот.
Да?
Так что как бы, Варшава – это больше
этнического. Хороших людей всегда больше, чем всяких тварей.
Да-да-да, совершенно верно. Да, и в Польше много хороших людей. Так вот, у меня ощущение такое, вот, что вся вот эта вот история, да, с бандеровщиной, что последние годы Польшей управляли из Лондона. Но вот эта лондонская тусовка, она совершенно не составляет большинства польской элиты. И фокус для нас интересный состоит не в том, что увидели бандеровщину, а в том, что, судя по всему, вот эта вот часть польской элиты, которая ориентирована на Лондон, у нее проблемы. И вот это очень интересно. Как бы смотреть на то, как вся остальная польская элита говорит, ребята, а деньги где? А, денег больше нет, денег больше нет, тогда идите на пенсию, мы тут сами без вас порулим. А как вы будете рулить, а вам какое дело? Вы сначала уходите, потом мы придем, а там разберемся. Ну вот судя по Вышеградской четверке, в общем, я с большим интересом жду утечек из этого самого саммита НАТО. Сегодня там ужин, поэтому ничего не будет. А вот завтра у них заседание, пленарка. И вот там, может быть, чего-нибудь будет интереснее. Но судя по вот всем вот этим вот сигналам, угу, будет ну, совсем не так, как, значит, хотели ясли.
Ну, в целом, разброд и шатание – это прекрасно. Давайте, перегрызитесь внутри себя, мы этим воспользуемся. Со времен Древнего Рима разделяй и властвуй. Не можем мы разделить, но, наверное, оно само как-то крайне неустойчиво и разваливается. Изначально же эти крики Дональда Трампа о том, что Европа недостаточно платит в НАТО, давайте вы все будете платить по 5%.
Представляете, это картина. Я прошу прощения, я считаю, как представители Польши и Дональд Фредович хором поют, знаете, такой двухголой, а там еще Вышеградская четверка подпевает, да? Где наши деньги?
Обращайтесь. Да, да. Ну, давайте будете платить по 5%. Это для обывателя 5% что-то несерьезное. А на деле это натурально крах всего вообще, образования, медицины там и всего остального. А никто платить не хочет и не будет, что самое главное. Как там Испания какая-нибудь, а мы не будем платить. Ну, так это один выкрикнул, а 10 поддержат, и что там с вашей НАТО будет? А Дональд Фредович от всего этого самоустраняется, я не хочу с вами больше дружить. Я вот войну в заливе начал и попросил меня поддержать, а вы, а если вы вот так ко мне, вы что рассчитываете в ответ-то получить? Это прекрасно просто. Я считаю, что все это прекрасно. И если оно не закончится каким-то диким скандалом и раздраем, очень сильно удивлюсь. Вот.
А, кстати, Дональд Фредович начал выводить войска из Эстонии. Тоже вот сейчас. Из Эстонии. Вот. Уже, кстати, пошли слухи, что НАТО может уменьшить присутствие прибалтийских республик в НАТО, ну, как бы ограничить их участие. Ну и так далее. Я не знаю, да, за что купил, за то и продаю. Выглядит это очень интересно.
Ну, парням только посочувствовать, в общем-то, да. Вы так старались, а? Языки тренировали, так старались, и вот он финал, так сказать. А кто же за вас заступаться будет? Про пятую статью уже никто и не вспоминает. Уже объяснили, что это вовсе не значит, что все бросятся на помощь. Нет, предположительно, может быть, где-нибудь, не везде, не в каждом случае. Мне кажется, что никто ни за кого вообще впрягаться не будет. Отрадно, что... Да.
У меня есть корреспондент.
Да. Так.
Литовский журналист. Айнис Петкус.
Я с ним знаком, да, да.
Да, и он, значит, регулярно мне задает разные вопросы. И вот некоторое время тому назад он мне начал задавать вопрос, а как бы а собирается ли Россия оккупировать там, ну, Прибалтику вообще и Литву в частности? Я на это ответил, что... Россия, скорее всего, уже научилась европейскому, западноевропейскому коварству. И по этой причине, когда, значит, голодные прибалты соберутся у российско-прибалтийских границ и будут, значит, протягивать руки и говорить «женеман шпаси сжур» вот, и прочие разные слова, Россия будет говорить «мы бы рады вам помочь». Но есть же демократия. Мы не можем. Вы же сами приняли решение, что вы не можете принимать от нас ничего, потому что это нарушает демократию. Наша еда, несмотря на то, что сизжур
да,
уже
вы там... Да, для вас губительно. Да.
Губительно, да. Но мы не можем, потому что русская еда, она еще более губительна, ибо она несет... соответственно, сенат тоталитаризма. Мы не можем себе позволить. На что Айнис очень грустно сказал, что мы все-таки рассчитываем, что вы не настолько жестоки.
Ну, естественно. Но пугать надо, да. Хорошо получается у людей, интересно как-то, вот ветер туда подул, ветер сюда подул, здесь мы побежали к одной ноге, а тут мы прибежали к другой, как-то это, ну, начиная с того, что это просто некрасиво, а как же суверенитет, друзья? Как? Как хочется закончить известной тирадой? Ну что, Андрей, помогли тебе твои ляхи? Вот так вот и получилось. Обратите внимание, кстати, что военное участие Польши в боевых действиях на Украине, оно первостепенное. Количество польских военнослужащих, которые по, так сказать, приказу польского правительства воюют на Украине на стороне нацистов украинских, оно превосходит всех остальных. Они там гибнут, их в Польше хоронят с воинскими почестями там и всякое такое. И вдруг такое, и вдруг вектор полностью переключился. Оказывается, все это было неправильно. Мы, оказывается, за бандеровцев воевали. Вот это да. Как говорится, вот это поворот. Неожиданно, очень неожиданно.
А, кстати, я ни разу не видел. Вот интересно было бы, ведь если там их хоронят с воинскими почестями, то хорошо бы какие-нибудь кадры бы, как это происходит. Потому что я их не видел. Кстати, это тоже не дорабатывает наша пропаганда.
Да,
это да. Когда пособники нацистов похоронены в Польше с воинскими почестями.
Было бы
неплохо. Я хочу сказать, что вот те, кто был в Хатыни, те знают, да, что там, значит, растут три березки по сторонам квадрата, а на месте четвертого угла вечный огонь, потому что в войну погибло четверть населения Беларуси. Так вот, в Польше тоже погибло четверть населения. Но убили их немцы, а не Красная Армия.
Да, да. Но про это вспоминать не надо. Мы же теперь дружим с Германией. Германия деньги нам дает, поэтому мы про это забудем.
И а вот теперь перестала давать.
У нас нет... Да, в Освенциме у нас нет, наверное, экскурсий на русском языке, да и вообще вас тут не любят, не ждут, и вам тут не рады. Это не вы, освободители. Стыдно как-то, стыдно просто. Вот все хают Советский Союз. Ой, представляете, они вот вы знаете, вот финны столько зла нам причинили, и даже, как ее художественный фильм «Азори, здесь тихие», а вы в курсе, да, что это изначально про финских диверсантов. Но тогда мы с Финляндией дружили, и поэтому тупые совки заменили финнов, подлецов, на немецких нацистов. Ну, вы на себя-то посмотрите и сами себе хотя бы скажите, а вы-то чем лучше? Как такое забывать можно и как подобное можно прощать? Про Волынскую резню вообще молчу. Десятый раз говорю, кто не видел, настоятельно рекомендую художественный фильм «Волынь» польского производства. Он, естественно, антисоветский, но процесс показан так, что у взрослых людей кровь в жилах стынет. Посмотрите, очень интересно. И про христианскую религию, и про украинский национализм прекрасно показано. Ну что, Михаил Леонидович, пожелаем полякам удачи.
Да, пожелаем полякам удачи. А, и пожелаем им, объясним им, ребята, вы поляки все. Тем хороши. Не надо рассуждать про русских. Вспомните лучше, кто вас резал. Очень увлекательно.
Да. Это гораздо полезнее. Спасибо, Михаил Леонидович. На сегодня все. Да. Симметрично. Слушайте радио «Спутник». До свидания.
Хазин и Пучков.